Значит, в прошлый раз мы с вами уже начали говорить о христианстве, о христианской церкви. Мы стали говорить, мы рассмотрели первый, так называемый, апостольский период формирования христианской церкви. Это период создания первых христианских общин в самых разных частях Римской империи. Значит, в это время была заложена основа, как идеологическая, так и организационная основа будущей церкви, и намечены основные пути, направления и способы ее распространения. Концом апостольского периода некоторые считают время Неронова гонения, когда погибли Петр и Павел, но чаще всего конец этого периода относят к концу первого века, так как последний оставшийся в живых апостол Иоанн жил после этого еще несколько десятков лет, оставаясь единственным живым человеком, видевшим воочию Иисуса Христа. Всего он прожил на земле более 100 лет. То есть вот, необыкновенно долгожитель был. И Евангелие от Иоанна, которое мы с вами, надеюсь, читали, да, было написано около 95 года. То есть ему самому уже было за 90 лет где-то, ну или около того. Ну, как мы говорили в прошлой лекции, в прошлых лекциях, апостолы путешествовали по всему миру, по тогдашнему, так называемой Ойкумене, и всюду проповедовали учение Христа и организовывали первоначальные церкви, экклесии. Евангелист Лука описал многие события, которые происходили в эти годы в деяниях апостолов, поэтому я в подробностях на этом останавливаться не буду, что-то я вам уже рассказывала, кому интересно, можете прочитать сами. Значит, сначала апостолы начали проповедовать среди иудеев, как в Иерусалиме, так и в диаспоре, затем стали проповедовать среди язычников. Так вот, апостол Павел за 30 лет своих путешествий прошел 32 тысячи километров. Причем он путешествовал пешком почти, ну, иногда переплывал на корабле, там, когда надо было. А так вот за 30 лет он прошел 32 тысячи километров. Вот не поленились, историки подсчитали. Центром апостольской деятельности была Римская империя, а некоторые из апостолов посвятили себя проповеди Евангелия среди варварских народов, то есть вне пределов римского владычества. Путешествуя с проповедью Евангелия, апостолы, за исключением некоторых, почти не останавливались на одном месте, но, устроив церковь в одном месте, переходили в другое. Результатом их деятельности было то, что во всех больших и значительных городах Римской империи, например, в Иерусалиме, Антиохии, Эфесе, в Салоне, Филиппах, Афинах, Коринфе, Александрии, Риме и других центрах были устроены христианские церкви. Даже во многих малых городах были христианские общины, ну, как это видно из путешествий апостола Павла. Павел, которого недаром называют апостолом язычников, как никто другой в ранней церкви осознавал всеобщий характер христианства. Ну, хотя, как известно, Павел не пренебрегал и проповедью иудеям. В каждом новом городе, куда он приходил с проповедью, он шел сначала в синагогу и проповедовал там, пока его слушали, а уж затем обращался к язычникам. Еврейские общины, затерянные в языческой стране, встречали его как желанного и почетного гостя. В то время между очагами диаспоры поддерживалась постоянная связь. Курьеры, купцы, учителя закона приносили книги, новости, распоряжения Синедриона, собирали церковные пожертвования. Любой из таких новоприбывших имел право обратиться к собравшимся в синагоге со словом назидания, что и обычно предлагалось апостолу, тем более, что Павел обычно отрекомендовывал себя раввином, учеником знаменитого Гамалиила. Ну, там уже дальше как его... То есть встречали его всегда хорошо, как провожали уже по-разному, но, по крайней мере, начинал он проповеди свои именно в синагогах. Апостолы, особенно Павел и Иоанн, воспитали множество учеников, по большей части представители основанных ими церквей, которые были их ближайшими помощниками в распространении христианства. Те, в свою очередь, стали ревностными учителями и проповедниками Евангелия. Как быстро шло распространение христианства во времена апостольские, видно из того, что в самом начале II века, немного спустя после смерти Иоанна Богослова, правитель Вифинии, это была римская провинция, существовавшая на северо-западе Малой Азии, правитель Мифинии Плиний-младший доносил императору Траяну, что в этой области христианство проникло как зараза не только в города, но даже в села и деревни, так что опустели языческие храмы и прекратились языческие празднества. Конечно, такое множество христиан в Вифинии появилось не вдруг после смерти апостолов, а увеличивалось постепенно еще при их жизни. Ну, вообще, в век апостольский на пространстве всей Римской империи христиан следует считать несколькими тысячами. Ну, несколькими тысячами, а помните, сколько всего было населения в Римской империи, я в прошлый раз цифры приводила. Но уже, тем не менее, в век апостольский несколько тысяч. Ну, следует заметить еще, что все времена апостолами считались все странствующие проповедники христианства, а не только те 12, имена которых переданы нам преданием, как людей, которым Иисус поручил благовествовать его учение. Значит, апостол в переводе с греческого посол-посланник, поэтому иногда апостолами называли других учителей, хотя на самом деле вот те ученики Христа, которые не вошли в число 12, помните, что там были еще, иногда их называют апостолами от 70. Там помните, что было кроме 12 апостолов, основных было еще 72 ученика. Вот их тоже иногда называют тоже апостолами от 70, так их называли. В ранней церкви имело широкую известность произведение, известное как «Учение Господа народом через 12 апостолов». Сокращенно «Дидахе» – это греческое название. Это наиболее ранний из известных памятников христианской письменности. «Дидахе» было написано в конце первого, начале второго века. Там излагалось и вероучение, и основы церковного права, и правила богослужения. Но Климент Александрийский вообще причислял «Дидахе» к книгам Священного Писания Нового Завета. Долгое время это произведение считалось утерянным, и оно открыто было в библиотеке подворья Иерусалимского патриархата в 1873 году. То есть вот стало оно известно историкам только сравнительно недавно, хотя написано было и очень широко распространено вот тогда. Что касается причин такого быстрого распространения христианской церкви в век апостольский, то, как замечали христианские писатели последующего времени, такое распространение есть само по себе чудо, труднообъяснимое. Естественными причинами только отчасти можно объяснить факт быстрого распространения христианства в век апостольский. Ну, с одной стороны, обилие чудес в это время, мы знаем из деяний апостолов, ну и сам Иисус совершал много чудес, и апостолы совершали чудеса, а народ всегда на чудеса обращает внимание. Потом высокая нравственная жизнь христиан, братская связь членов христианского общества, их благотворительность, помощь как своим братьям, так и язычникам, ну и, наконец, то божественное учение, которое они проповедовали, привлекали многих в христианскую церковь. Ну, а с другой стороны, и сами иудеи и некоторые язычники чувствовали потребность и нужду вступать в церковь. С исторической же точки зрения, такое быстрое распространение христианской церкви объясняется, как мы понимаем, и воздействием тока Христа, и воздействием демиургического тока, и эгрегориальной субстанции, причем принципиально новые эгрегориальные субстанции, которая уже начала поступать со времен Павла. Причем эта эгрегориальная субстанция – это религиозная эгрегориальная субстанция. Она очень сильно отличается. Ну, все, собственно говоря, мы уже с вами много видов эгрегориальных субстанций нам попадалось. Вот это вот была, пока что была особая. Кроме того, значит, образовавшийся и постоянно действующий канал давал возможность выходить в инкарнации многим участникам иерархии, связанных с эволюционным кармическим сценарием этериоцефала. Среди них были как те, кто шел в воплощение из-за Томиса, как промежуточные инстанции, так и те, кто по каким-то причинам некогда оказывался замурован в плотных слоях. Ну, как, например, некоторые провалившиеся атланты. Вот именно все они и заложили в дальнейшем основу христианской теологии, дали церкви как успешных организаторов, так и множество мучеников, подвижников, аскетов. Но об этом мы подробнее поговорим в дальнейшем. Вот, значит, ну вот это коротенько я, так сказать, вот суммировала то, что я вам уже про первый период говорила в основном, просто еще некоторые детали добавила. Значит, второй период в истории христианской церкви называется апологетическим. Он охватывает большую часть второго и первую половину третьего века. И его главное содержание составляет процесс дальнейшего формирования христианской церкви. В это время происходит трансформация небольших и разрозненных первохристианских общин в достаточно четкую и стройную организацию – церковь, во главе каждого из подразделений которой находится облеченный особыми полномочиями глава общины – епископ, ему приданы помощники – диаконы. Происходит разделение христиан на клир и мирян, начинает складываться территориальная структура церкви, собираются первые соборы епископов, пока еще поместные, оформляется христианская обрядность и основа литургии, возводятся первые христианские храмы. От процесса формирования церкви был неотделим процесс оформления христианской догматики. За первой волной полуанонимных и анонимных авторов апостольского века, о которых известно очень мало, и которые заложили основы христианской теологии, последовала волна христианских теологов, философов и апологетов, о которых известно больше и от которых до нас дошли многие сочинения. На вторую половину II века и первую половину III века приходится деятельность таких выдающихся христианских мыслителей, как Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский, Киприан и Ориген. В их многочисленных трудах были намечены основные направления дальнейшего развития христианского вероучения, сформулированы многие теологические принципы христианства, выдвинуты идеи, ставшие впоследствии фундаментом христианской философии. Эти мыслители подготовили условия для расцвета христианской патристики в следующем столетии. Наконец, в это время происходит распространение христианства по всей территории Римской империи и во всех социальных слоях римского общества, хотя доля христиан среди низших слоев оставалась значительно больше, чем среди высших слоев. Важными чертами этого периода была борьба христиан и формирующейся церкви как с внутренними, так и с внешними противниками. Внутри борьба разворачивалась между различными пониманиями учения. С точки зрения победившего учения они стали называться ересями. В их числе были гностицизм, докетизм, монтанизм, маркианизм и многие другие. Мы о них поговорим в следующей лекции. Но именно в борьбе с возникавшими ересями и оформились основы как христианского вероучения, так и формирующихся организационных структур церкви. Ну, впрочем, без поддержки со стороны государства борьба с внутренними противниками была недостаточно эффективной, и пока христианство не стало государственной религией, практически все ереси, возникшие в это время, продолжали существовать и дальше. Хотя основной, как бы так, ствол христианства, который позже стал называться ортодоксальным христианством, именно в этой борьбе и сложился. Но первое противоречие между последователями Христа возникло еще в апостольский период, когда апостолы только начали проповедь среди язычников, и именно по этому поводу. Я об этом уже немножечко говорила, но еще раз повторю уже как бы с другого ракурса. Значит, для разрешения этого противоречия и был в 50-м году созван апостольский собор в Иерусалиме, который стал важным событием в истории христианства. То есть это еще в апостольский период происходило. Причиной созыва собора послужило то, что, значит, цитирую, «некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. На этом соборе христиане приняли решение отказаться от необходимости соблюдения крещенными язычниками обрезания жертвоприношений животных в Иерусалимском храме, а также от множества обрядовых ритуалов, введенных книжниками и фарисеями в религиозную жизнь иудеев. Несмотря на это, уверовавшие из евреев все так же соблюдали законы, традиции и обряды, установленные Торой, в том числе обрезание и правила кашрута. Это направление раннего христианства, сложившееся в Иерусалиме, получило в истории церкви название иудео-христианство. Представители одного из основных направлений иудео-христианства, в деяниях апостолов от их имени выступают Петр и Иаков, в начале, по крайней мере, они верили, что долгожданный Мессия уже явился, но вместе с тем придерживались закона Моисея и сохраняли связь с Иерусалимским храмом. И синтез нарождавшегося христианства с язычеством, приведший к формированию так называемого языческого христианства, был для них неприемлем. С разрушением Иерусалима в 70-м году иудео-христиане, не принимавшие участие в восстании против римлян, потеряли свой религиозный центр. Иудео-христианство продолжало существовать преимущественно в Восточной Иордании, и оно осуждалось как ересь и христианской церковью, и иудеями. Это внутреннее разногласие. Первое из внутренних разногласий в христианстве. Извне же новая религия подвергалась яростным атакам со стороны языческих мыслителей – Лукиана, Цицилия, Цельса и других, многих других, что вызвало ответную волну полемики со стороны христианских писателей и привело к появлению апологетического направления в христианской литературе. Апологетам приходилось отвечать не только на доводы своих прямых оппонентов, но и доказывать полезность христианства для государства, а также опровергать мнение о зловредности христианства, бытовавшей среди простых обывателей. Вот именно поэтому второй период часто называют апологетическим. Дальнейший период, собственно, второй период как таковой, принято связывать с так называемыми апостольскими учениками. Это люди, оставившие после себя какие-либо письменные источники. С ними связано начало христианской литературы, не считая Нового Завета. Их труды, чаще всего небольшие по объему, можно было бы все поместить в один средний том. По сравнению с литературой отцов церкви, это капля в море, но очень важная капля. Их книги помогают понять многие моменты в ранней истории церкви, очень важные для изучения христианской жизни и мысли того времени. После того, как апостолами были основаны во многих местностях Римской империи христианские общины, дальнейшее распространение христианства было делом ближайших их преемников и самих общин. Из таких преемников апостолов известны Климент, III епископ римский, умер в 101 году, Игнатий Богоносец, епископ антиохийский, умер в 107 году, Поликарп, епископ Смирнский, умер в 167 году, Дионисий Ареопагит, умер в начале II века и другие. В свою очередь, эти ученики апостолов, например, святой Поликарп, приготовляли в проповеднической деятельности новых подвижников. Вообще же нельзя определенно указать, какие именно лица были распространителями христианства после времен апостольских и какой они имели успех. Можно сказать, что все члены и преимущественно предстоятели церкви были непременными распространителями христианства. Христианские общины, основанные и устроенные апостолами и их преемниками, были уже настолько организованы, что могли сами собой содействовать распространению христианства. Из больших торговых или правительственных городов, в которых христианство утвердилось еще при апостолах, как из центров, церковь распространялась по меньшим городам и, наконец, селам. Жители многих городов и сел, приезжая в большие города по делам торговли или по судебным делам, могли знакомиться с христианством. То, что привлекало многих в церковь в век апостольский, привлекало и теперь. Особенно сильно действовало на расположение к христианству язычников высоконравственная жизнь христиан. Святой Иустин Философ, писатель II века, говорит об этом в своей апологии. «Мы можем представить вам многих, которые обратились к вере потому, что или по соседству видели степенность христиан в обыкновенной жизни, или во время путешествий были свидетелями их терпения среди всякого рода неприятностей, встречающихся на дороге, или узнавали их лучше, ведя с ними дела. Ну, церковь – это, как бы, с одной стороны, это организм, тело Христово, христианская церковь, с другой стороны, это организация. Глава тела Христова – сам Христос, однако организации должны управлять обычные люди. В ранней церкви было, вероятнее всего, много разных моделей управления поместной церковью. Некоторые церкви были построены по типу синагоги, во главе их стояли старейшины, пресвитеры. Это главным образом относится к церквям в Иудее, где преобладали евреи. Церкви, основанные Павлом, первоначально возглавлялись учителями и пророками, их много было. Для Павла церковь была общиной, в которой каждый выполнял определенную функцию, каждому дан тот или иной дар духа, та или иная харизма. Лишь в его поздних пасторских посланиях, написанных в 60-е годы, появляются признаки того, что в церкви стала появляться какая-то организационная структура. В церквях, основанных Павлом, ну, о других церквях сведений довольно мало, были те, кто служил на регулярной основе, но их никак нельзя было назвать отдельным классом верующих. Лишь с уходом из жизни первого поколения верующих церковь стала приобретать жесткую структуру управления. На протяжении конца первого и всего второго века власть в церкви постепенно переходила к одному человеку – епископу. Развился так называемый монархический епископат. То есть епископ был главой вот своей церкви, уже не община, а уже это вот была организация. Изначально особняком и выше всех стояли апостолы, ходившие с Иисусом и бывшие свидетелями его воскресения. Они были бесспорными руководителями церкви. Их послания распространялись во всей церкви. Они были высшими пастырями во всех странах и общинах. Кроме того, были пророки. Они не были связаны с какой-либо общиной. Это были странствующие учителя, шедшие туда, куда их направлял Дух Божий, и несшие людям полученную от него весть. Они оставляли дом и работу, удобство и надежность оседлого образа жизни и становились странствующими вестниками Божиими. Они тоже занимали особое место в церкви. В уже упомянутой книге Дидахе, или учении 12 апостолов, которая являлась первым молитвенником церкви, ясно видно, что пророки занимали в церкви особое положение. В этой книге изложен порядок службы причастия древнейшей молитвы. После причастия богослужение заканчивалось благодарственной молитвой, которая была приведена полностью, а потом в тексте стояло предложение: «Пророкам же предоставляйте благодать, сколько они хотят». То есть пророки не должны были подчиняться правилам и нормам, предназначенным для простых людей. Таким образом, в церкви были две группы людей, власть которых не ограничивалась одной общиной и имевшей право входить в любую общину. Наконец, были пресвитеры или старейшины. Во время своего первого миссионерского путешествия Павел и Варнава рукополагали, помимо прочего, пресвитеров в каждой церкви, которую они основали. Пресвитеры были должностными лицами оседлой общины. Они работали в общине и не выходили за ее пределы. Но совершенно очевидно, что именно они являлись несущим хребтом организации ранней церкви. От них зависели текущая работа и устойчивость отдельной общины. Первоначально, в первом веке, никакой разницы между епископом и пресвитером, по всей видимости, не было. Но, по крайней мере, в Новом Завете это практически синонимы. Впервые идея трехчастного иерархического священства появляется у Игнатия. Во главе стоит епископ, потом пресвитеры и внизу пирамиды диаконы. Ну, Игнатий – это Игнатий Богоносец, еще его называют. Это священно-мученик Древней Церкви, третий епископ Антиохийский после апостола Петра и Евода, ученик Иоанна Богослова Игнатий. На Антиохийской кафедре, предположительно, он был с 68 года. И по преданию Игнатий ребенком был среди тех детей, которые приходили к Иисусу. Вот, ну, постепенно вот эта вот система управления, которая складывалась в ранней церкви, Постепенно, шаг за шагом, это превратилось в жесткую церковную иерархию, которую сегодня можно наблюдать в православной и католической церквях. Вот теперь я отдельно хочу поговорить про апологетику. Я так вскользь упомянула, вот об этом имеет смысл поговорить, потому что это очень важная была вещь. Апология в переводе с греческого означает защиту, оправдание. Само слово апология означает защита, оправдание. А вообще апология – это речь, сказанная или написанная в защиту кого-то. Так вот, к середине II века немногочисленные еще христиане жили в обществе, весь культурный уклад и древние традиции которого резко противостояли христианскому мироощущению. Но в это же время христианство впервые заявило о себе, а языческое общество и римское государство оценили в нем противника, с которым нельзя было не считаться. Поэтому самой главной задачей христианства в это время – была защита рождающегося учения от языческой критики. Эту задачу взяла на себя апологетика, особый жанр христианского теоретизирования. Апологетами в той или иной мере были многие крупные отцы церкви вплоть до IV века. Но первые ортодоксальные христианские теоретики были апологетами по преимуществу. Таковы грекоязычные апологеты II века – Кодрат, Аристид, Юстин, Татьяна, Фенагор, Феофил, Мелитон, первый латиноязычный автор конца II – начала III века – Минуций Феликс. К апологетам во многих отношениях принадлежат писавший по-гречески Ириней Леонский, его ученик Ипполит Римский и даже Тертуллиан. Явление апологии в истории христианства означало для христианства обретение дара общепонятной речи, способности к внешнему диалогу и самовыражению. Постепенное угадывание в слове невысказанных харизматических свойств и их пристальное объяснение. Это была попытка преодолеть активное отчуждение со стороны многообразного, исторически сложившегося, в том числе интеллектуального, контекста и времени первых веков. Апология проторила еще один, по преимуществу рассудочный, путь для успешной проповеди Благой Вести. Наконец, это явление было проявлением простой и естественной воли к жизни в условиях столь же естественных жестоких гонений за непонятную гонителям веру. Сочинения апологетов впервые обращены к внешней языческой аудитории, которая в интеллектуальном отношении была пока еще выше христианской. Апологеты должны были показать языческому миру, что языческие верования не в пример более нелепы и предосудительны, чем христианство в глазах его оппонентов. Показать, что эллинская философия утонула в противоречиях и не способна дать единую для всех истину, хотя лучшие ее умы, прежде всего Гераклит, Сократ, Платон, стоики, близки к христианству, и само оно есть единственное истинное и пригодное для всех философия. В апологетике можно видеть первый теоретический период христианской литературы, а в апологетах – первых теологов в настоящем смысле слова. Требовалась универсальная и сильная идея, которая позволила бы защитить новые учения, привлечь новых сторонников и вместе с тем продолжить формирование христианской доктрины, лишь приблизительно намеченной апостольскими отцами. Такой идеей стала идея логоса, которая много говорила образованному язычнику, ибо была плоть от плоти греческой философии. Логос выражает идею разумности, ведь апологеты вынуждены были обращаться к сходству между эллинской философией и христианством и апеллировать к тому единственному, что могло привлечь образованную, но чуждую аудиторию к разуму. Идея отвлеченной разумности, отождествленной апологетами с мудростью Божией, позволила им синтезировать теологию апостола Иоанна с платонико-стоическими представлениями, продемонстрировать преемность между лучшими умами эллинства и новым учением. Она позволила создать новый метод аргументации и находить важные пункты христианской доктрины, незримый Бог Логос, естественность богопознания и нравственных законов, бессмертие души и тому подобное, находить эти важные пункты у самих язычников. Наконец, идея Логоса, утверждавшая единство и разумность мироздания, была исключительно пригодна для построения и оформления всего христианского учения – теологии, космологии, антропологии и этики. Идея Логоса была внутренне близка апологетам и составляла важную часть их духовного опыта еще и потому, что в большинстве апологеты были хорошо образованными философами и риторами, принявшими христианство в зрелом возрасте. Тематическое разнообразие и особенности апологии определяются разнообразием личности адресатов, индивидуальными особенностями самих апологетов, как писателей и мыслителей. С другой стороны, со II по V век менялось и отношение к христианству языческого государства. Постепенно раскрывалось вероучение самой церкви. Но единым признаком, определяющим апологию как жанр, остается засвидетельствованное любым из текстов апологетов упорное противостояние христианства, стихии язычества и потому обращенность к читателю или слушателю по преимуществу из язычников. Авторами апологии преследуется двоякая цель – отстоять христианство средствами литературной борьбы и одновременно убедить в истине своих явных или подразумеваемых адресатов, интересующихся собеседников или суровых противников, что для обеих сторон мыслилось не бесполезным. Христианская апология выступает как заметное событие истории, как досточтимое деяние веры, как многозначительный факт богословия и философии, наконец, как самостоятельное литературное явление. Ну, первой из известных апологий можно считать речь апостола Павла в Афинском Ареопаге, то есть еще во времена апостолов. Я приведу большую цитату, длинную цитату из Деяний апостолов. «В Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой, или что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-то нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределение времени и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот в этой речи мы уже находим целый ряд характерных для апологии черт. Значит, во-первых, возражение против изображений богов. Стремление установить связь между древней и новой религией. Новое возвышенное понятие о Боге. Утверждение единства человеческого рода. Цитата из языческого поэтического произведения. Краткое предупреждение против обычного возражения язычников, почему Бог только теперь даровал спасение. Ну и, собственно говоря, вот именно это было характерно для всех дальнейших апологий. Ну, естественно, что защита, и апологетическая в том числе, была необходима еще и потому, что на зарождающееся христианство были очень серьезные гонения в этот период времени. О некоторых гонениях мы с вами говорили, когда я рассказывала про Рим, мы как бы с римской стороны смотрели на эти события. Вот теперь мы на это посмотрим со стороны уже, собственно говоря, христианства. В Римской империи христианство поначалу существовало, по выражению Тертуллиана, под покровом дозволенной религии, то есть иудейской. До царствования Траяна, это был с 98 по 117 годы, ни одно из гонений в это время не может быть однозначно истолковано как антихристианское. В основном преследовались, стоившие Риму много хлопот, иудеи, среди которых современники пока не различали христиан или, в крайнем случае, считали христиан иудейской сектой и не вдавались в дальнейшие подробности. То есть римляне не различали тогда. Ну, свидетельство, одно из этих свидетельств, что в свое время апостол Павел по прибытии в Рим обнаруживает, что тамошние иудеи вообще не знают ничего доподлинного о проповедуемом Павлом учении, но только то, что о нем везде говорят. Ну, Тертуллиан, на которого я ссылалась, он жил со 150 по 230 год, это один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов. Он автор 40 трактатов, из которых 31 сохранились, известны историкам церкви. В зарождающемся богословии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Он же положил начало латинской патристике и церковной латыни, языку средневековой западной мысли. Значит, царствование Трояна еще христиан не выделяли, не отделяли от иудеев. А вот гонение при Нероне в 64 году, по свидетельству Тацита, тем не менее, уже было воздвигнуто на христиан как таковых. Но целью этого гонения было отыскать наиболее вероятно в глазах толпы виновников пожара. Помните, да, эту историю я рассказывала? То есть подставить хоть кого-нибудь. При этом вероятно, что сами иудеи указали на христиан, поскольку вполне ощутили к тому времени бесповоротность их обособления. Несмотря на покровительство жены Нерона, иудейской прозелитки, в момент, когда под угрозой оказалось благополучие самого императора, иудеи могли быть поставлены под подозрение и подвергнуться расправе, как общепринятые ненавистники рода людского, тем более, что иудейские кварталы не пострадали от пожара. Ну, я вам рассказывала в прошлый раз об отношениях между римлянами и иудеями. Поэтому иудеям ничего не оставалось, кроме как выдать следствию известных им еще больших ненавистников, которые также были в некотором смысле иудеями, особенно сторонний взгляд. Кроме того, это было гонение не за веру, а за поджог. Неприязнь к иудеям была привычна, а ненависть к христианам еще не оформилась настолько, чтобы могло возникнуть особое гонение на саму их религию. Таким образом, факт целенаправленного преследования христиан говорит скорее об определенности ситуации в среде самого иудейского населения, включая прозелитов и сочувствующих, нежели об адекватности расхожих представлений о христианах извне со стороны администрации толпы. Во времена Домициана, это 81-96 годы его правления, в последние годы его царствования среди гонимого населения оказались также и христиане. Когда апостол Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, Традиция сохранила также имена Флавия Домициллы, сосланные за исповедание Христа на остров Понтию в 96 году. Однако эти гонения на христиан нельзя рассматривать обособленно от событий, связанных с взиманием иудейского налога и преследованием тех, кто не сделал предварительного заявления о своей принадлежности к иудейской религии. Так что если христиане были преследуемы, то наравне с иудеями. Все сведения о специальном преследовании именно христиан не конкретны и содержатся только в более поздних христианских источниках. Но одновременно взимание иудейского налога могло делать более заметными в глазах правительства различия между иудеями и христианами. Христиане, возможно, могли заявить о том, что они исповедуют иную веру. Для царствования Домициана характерен другой неприятный для христиан эпизод, который передает Евсевий в церковной истории, ссылаясь на древнее сказание. Когда Домициан распорядился истребить всех из рода Давида, то кто-то из еретиков указал на потомков Иуды, Иуды брата Спасителя, происходящих из рода Давида и считающихся родственниками Христа. Об этом повествуется дословно так. Еще оставались из рода Господня внуки Иуды, называемого по плоти братом Господним. На них указали, как на потомков Давида. Их привели к кесарю Домициану. Тот боялся, так же, как и Ирод, пришествия Христа. То есть Домициан таким образом искал потомков Давида, подозревая в них опасность для своего трона. Это была главная причина беспокойства кесаря. Примечательно, что римская община христиан, последователей Христа, не рассматривается в этой ситуации как заговор, а основанием подозрения выступает общая для всех иудеев идея о грядущем царе из дома Давидова. С наступлением второго столетия положение христиан в Римской империи изменилось к худшему. Сменивший императора Нерва Траян, я уже говорил, 96-117 годы правления, считающийся лучшим правителем империи с римской точки зрения, был гонителем христиан. Заботясь о спокойствии в империи, Траян в 99 году возобновил закон, запрещающий тайные общества. Этот закон прежде всего касался христиан, так как о них в языческом мире составилось уже мнение, как о людях, принадлежавших к тайному обществу. Кроме того, богослужебные собрания христиан, происходившие большей частью в ночное время и в местах, недоступных для язычников, по мнению римской администрации, составляли прямое нарушение упомянутого закона. Поэтому, наблюдая за точным выполнением закона, правители областей считали своей обязанностью преследовать христиан как его нарушителей. Кроме закона против тайных обществ, касавшихся христиан косвенным образом, Траян в 104 году издал еще специальный закон относительно их. Повод к изданию его был следующий. Правитель Вифинии и Понта Плиний-младший на основании закона 99 года делал в своей области розыски о христианском обществе. Когда оказалось слишком много принадлежавших этому обществу, особенно же когда язычники подали ему безымянный донос со списками христиан, Плиний недоумевал, как поступить в этом случае, и обратился за разъяснением к императору. Из его слов понятно, что такие процессы были уже не новостью для империи начала II века, однако еще не настолько вошли в обычную практику, чтобы в их отношении имелись какие-то отработанные законодательные стереотипы. Письмо Плиния содержит подробный рассказ о применяемых им мерах. Тех, кто на основании доноса подозревался в христианстве, наместник спрашивал, христиане ли они. Сознавшись в этом, он спрашивал второй и в третий раз, уже пригрозив казнью. Тех, кто упорствовал, он отводил на казнь. При этом Плиний обнаруживает немало осведомленных в христианских делах. Вся их вина, по их словам, цитирую, состояла в том, что в известные дни, рано утром, они сходились вместе и пели песни Христу как Богу, что во имя религии они обязывались не на преступление какое-нибудь, но к тому, чтобы не красть, не грабить, не прелюбодействовать, честно держать свое слово и возвращать уверенные залоги, что после этого они расходились и затем собирались снова для вкушения пищи, впрочем, обыкновенной и невинной. В своем докладе он, между прочим, писал, что, по его мнению, Ничего особенно преступного в христианах не оказалось, кроме суеверия грубого и безмерного, как он писал. Почему и слишком упорных в этом суеверии, то есть в христианстве, он казнил, а отказавшихся от христианства отпускал. В заключении же доклада спрашивал императора, нужно ли наказывать христиан за само имя христианин, или тогда, когда они окажутся виновными в других определенных преступлениях. В ответ на этот доклад Троян послал Плинию эдикт, который затем сделал обязательным для всех областных правителей. В судопроизводстве над теми, которые представлены к тебе как христиане, писал он, ты поступал как должно. Вообще нельзя поставить одного правила, которое служило бы определенной нормой для всех случаев. Разыскиваемы они не должны быть. Если представляют и обвиняют, они должны быть наказываемы. Впрочем, так, если кто не признает себя христианином и подтвердит это самым делом, то есть поклонением нашим богам, хотя бы прежде и был подозреваемым в неподчинении, тот получает прощение за раскаяние. Безымянные же доносы не должны иметь места ни в каком судопроизводстве, так как это может произвести дурные последствия и должно быть чуждо нашему времени. Таким образом, Троян признал принадлежность к христианству государственным преступлением, подлежащим наказанию. В гонение Трояна в числе многих претерпели мученическую смерть Климен, епископ римский, Игнатий Богоносец, епископ антиохийский Симеон, епископ Иерусалимский, 120-летний старец и преемник Иакова Праведного. Климент сначала был сослан в заточение в пустынный Херсонес и затем утоплен в Черном море. Игнатий Богоносец отправлен был из Антиохии в Рим и здесь брошен на растерзание львам в амфитеатре. Симеон обвинен был перед проконсулом, как христианин и потомок Давида, и после многих истязаний распят на кресте. Ну, я в прошлый раз рассказывал о том, как римляне любили такого рода развлечения жестокие. Качественное изменение характера гонения христианского общества состоялось при Марке Аврелии, императоре-философе. Я вам рассказывала об этом достаточно подробно. Значит, он правил в 161-180 годах. Если ранее правительство не разыскивало христиан, производя над ними суд лишь тогда, когда их приводили в суд и обвиняли, теперь оно само начинает разыскивать и преследовать их. В это гонение христиане заявили себя особенно ревностно к вере. Никогда в предшествующие преследования не было столько мучеников, сколько теперь. Святой Иустин Философ, основавший в Риме христианскую школу, погиб там мученически, в 166 году вместе со своими учениками. Необходимость в определении официального отношения к христианам возникает, как я говорил, еще при Трояне, в тот момент, когда христианство как явление приобрело заметный размах и превратилось в самостоятельный фактор внутригосударственной политики. Ко II веку христианское благовестие распространялось практически на весь тогдашний обитаемый мир, на всю Айкумену по-гречески. Вот тут и возникла необходимость в апологетике. Как эти связаны две эти части моей лекции. Тут и возникла необходимость в апологетике. Новая религия встала перед необходимостью оправдать свою исключительность в масштабах целой империи, а не замкнутой в себе иудейской общины. А иудеи, между тем, продолжали пользоваться своими прежними правами, в том числе и правом не воздавать почести языческим божествам. Вступив с государством в непосредственные отношения, христиане лишились иудейских привилегий и в глазах язычества встали в один ряд с представителями прочих многочисленных суеверий. Государственная машина, обожествленная в лице императора единый порядок вещей, не усматривала различий между явлениями, которые имели хоть какое-то отношение к понимаемому традиционно общественному благу. Для официальной власти было неважно, что исповедуют подданные. Пестрота верования была делом привычным, но важно было то, насколько упорно и неустрашима позиция подобных сообществ и потому, насколько велика для государства угроза претерпеть от их непреклонности. Почему же на самом деле христианство вызывало реакцию отторжения со стороны языческого мира? Причин тому множество, и можно перечислить наиболее значимые из них. Значит, христианство не принималось языческим государством, потому что, значит, во-первых, христиане отказывались приносить жертвы императору, следовательно, они повинны в измене. К христианам были применимы различные пункты действующего римского права. Их общество имело характер незаконных сборищ. Различные стороны христианского поведения можно было квалифицировать то как преступление против веры, то как преступление против государства. Под категорию оскорбления величества попадали самые незначительные проявления непочтения, тем более открытое непризнание императора Богом. Не только римские законы 12 таблиц, древние римские законы, но и обычное право гласило, что добрый государь как сам должен чтить богов по законам, так и равным образом принуждать к этому и подданных. Поэтому отказ христиан почитать языческих богов квалифицировался как преступление против веры. Значит, второй пункт. Христиане отвергают почитание всех признанных богов, издеваются над ними, следовательно, они повинны в оскорблении святыни. Дело в том, что под религией римляне понимали не факт личного убеждения, а факт внешнего обрядового почитания богов. Поэтому заверение христиан, что они чтут Бога, не могло быть для них оправданием. Христиане не только не приносили жертвы, но и отвергали клятвы именем богов, отказывая себе в последней возможности оправдания. К тому же преступление против религии легко оборачивалось преступлением против государства, поскольку непочитающие национальных святынь, среди которых полагался и сам император, помните, я рассказывал, что императоры были обожествляемы, значит, такой человек отрицал главенство власти в данных вопросах и шел против интересов всего государства. Ну и кроме того, считалось, что голод, войны, землетрясения – проявление гнева богов на человечество, которое терпит в своей среде нечестивцев христиан. Это почему христианство не признавалось государством. Христианство не признавалось образованными язычниками. Но культурное языческое общество состояло из жреческого сословия, аристократии и представителей классического искусства, философии и науки. Жрецы теряли свое влияние на народ с появлением христианства, а языческая религия же для них служила средством существования. Ну, кроме того, вокруг любого языческого храма кормилось, так сказать, множество служителей этого культа. Ну, вот так в свое время известно, что апостол Павел был изгнан из Эфеса, из города Эфеса, так как на него ополчились торговцы амулетами храма Артемиды. Храм Артемиды в Эфесе был самым большим храмом в Малой Азии. Вот. Но это вот есть все в деяниях апостолов. Значит, это что касается жрецов. Для представителей классической культуры языческая религия утратила свое значение, но она была нераздельно связана с искусством, философией и наукой. А вообще для многих форм древней культуры языческие мифы и боги были основным содержанием. Ну, например, для изобразительного искусства, поэзии, театра, философии. Отрицание язычества грозило, как им казалось, уничтожением классической культуры, которой они не без основания гордились. Христиане принципиально отвергали языческую религию во всех ее проявлениях и все связанное с ней в религиозном отношении. Поэтому-то каждая общественная группа по-своему, но враждебно относилась к христианам. Ну, кроме того, с их точки зрения, с точки зрения образованных язычников, евангельская история полна противоречий. Второе. Христианское учение не может быть признано и оправдано разумом. Особенно несостоятельно учение о божественности Христа, о совершенном им спасении, о воскресении мертвых. Ну и, наконец, образованные язычники считали христиан народом темным и невежественным. Культурное общество презирало христианство как религию рабов, ибо христианство первоначально распространилось в низших слоях. Отрицательное отношение христиан к содержанию языческого искусства расценивалось как отрицание христианами культуры вообще, за что их считали опасными и требовали уничтожения. Кроме того, удивляло мужество и героизм христиан при исполнении веры. Они это считали вредным и неразумным фанатизмом. Наконец, отторгалось христианство и простым народом разных национальностей, населявших Римскую империю. Простой народ не отличался глубокой внутренней религиозностью, и личная религиозная жизнь язычников простого народа была очень проста. Она выражалась в периодическом принесении жертв и в неукоснительном выполнении всех религиозных законов империи. Язычники могли относиться к этим обязанностям формально, могли осмеивать своих богов и жертвоприношения, но выполняли все беспрекословно, потому что, во-первых, этого требовали законы, во-вторых, жертвоприношение было необходимо, по их мнению, для благополучия государства. Главное для простого язычника в религии составлял внешний обрядовый культ, то есть изображение, процессии, праздничное веселье и удовольствие. Поэтому христиан обвиняли, с этой стороны шли обвинения, во-первых, в безбожии, христиане не имеют храмов и изображений своих богов, в занятиях волшебством, христиане устраивают вечери любви, на которых вкушают тело и кровь, никто из посторонних, ну, обряд Евхаристии, никто из посторонних на эти вечери не допускается. Уже римский закон 12 таблиц запрещает ночные сборища, под категории которых попадала сама христианская церковь с ее тайными богослужениями. Во времена императоров, когда подозрительность усиливалась, даже открытые коллегии, где должен был присутствовать представитель римской власти, создавались крайне неохотно. А тут какое-то непонятное тайное общество. Ну, и также римские законы не поощряли волшебства и магии. Ну, и христианство – религия новая и, следовательно, неистинная. То есть за ней не стояло никакого авторитета древности. Ну, и, наконец, ко всему перечисленному добавлялось и отторжение со стороны иудаизма, которая отказывавшегося признать притязания христиан на то, чтобы быть истинным народом Божиим, новым Израилем. Ну вот задачу защиты христианства от всех этих обвинений и взяли на себя апологеты. Наиболее известный из них – святой Иустин Философ, Афиногор Афинянин, святой Феофил Антиохийский, Меритон Сардийский, менее известный Кодрат, Аристит, Татиан, Ермий Философ, Аполлинарий Иеропольский и другие. Много было очень. Так что второй век – это было время расцвета христианской апологетики. Разумеется, апологетические произведения писались и раньше, и позднее, но именно во втором веке этот жанр был преобладающим. С апологиями обращались к императорам, к императору Адриану, к Марку Аврелию, к Каракалле, к другим лицам. Ориген в середине III века создает одну из самых значительных христианских апологий – сочинение против Цельса. Чаще же они не имели конкретного адресата, ну или, например, апология к Эллинам, или Климент Александрийский посвятил первую часть задуманного им трехчастного сочинения апологетической теме «Увещание к Эллинам» – начало III века. Вот, значит… Таким образом, можно сказать, что к концу второго периода религиозный эгрегор христианства в общих чертах сложился. Выстроилась его структура, наладилось его информационное обеспечение, включились в работу многочисленные служители, как на физическом, так и на тонком плане. И главное, он стал набирать силу. Сила эгрегора – это эманация людей, преданных его идее. Заметим, что точки власти у этого эгрегора в то время практически не было. То есть этот эгрегор был такой вот очень специфически устроенный. Вот. Ну и, собственно говоря, вот как, я думаю, вы уже догадались из того, что я рассказывала, какие у нас сегодня будут медитации. У нас сегодня будет медитация на 5-ю и 19-ю зоны. Ну, мы сегодня промедитируем нормально, просто по отдельности на каждую зону, и потом уже новый пранический поток. Так, начнем мы с 5-й. Единица. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Двойка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Тройка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Четверка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Пятерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Шестерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Семерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Семерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Шестерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Пятерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Четверка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Тройка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Двойка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Единица, соок, тум, эна или со, пресцельс. Теперь 19-ю зону берем. Единица. Рон, ар, агар, йен, грон. Двойка. Рон, ар, агар, йен, грон. Тройка. Рон, ар, агар, йен, грон. Четверка. Рон, ар, агар, йен, грон. Пятерка. Рон, ар, агар, йен, грон. шестерка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон, семерка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Семерка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Шестерка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Пятерка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Четверка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Тройка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Двойка, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Единица, Рон, Ар, Агар, Ен, Грон. Новый пранический поток, ступни, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Колени, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Бедра, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Семерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Пятерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Четверка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Тройка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь У, Кром Унит Церс. Тройка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Ву, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь У, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Ву, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Ву, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Ву, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь У, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Ву, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь У, Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Ву, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь У, Крон Унит Церс. Ну, достаточно.